Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
На радио «Крым Реалии» продолжается эфир. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на 105,9 FM круглосуточно. Телефоны для связи. Вы всегда можете позвонить к нам в прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки бесплатные. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Стоимость согласно тарифам ваших операторов. Извините, уже заговариваюсь. Но есть еще трансляции в Ютубе и Фейсбуке и, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. Там тоже можно комментировать, а мы, собственно, начинаем.
Тема дня.
Итак, Роскомнадзор постановил через решение суда о закрытии популярного месседжа Telegram. Через некоторое время, например, люди начали выпускать самолетики, бумажные самолетики, это был такой флешмоб. Соответственно, после этого в Москве прошел большой митинг в поддержку Telegram и с требованием отменить эту самую блокировку. А вот в Крыму, в котором тоже очень многие люди пользовались Telegram, ни самолетиков, никаких митингов, даже разрешенных в Москве, напомню, митинг был согласованным. Почему так происходит? Почему в Крыму не выступают за разблокирование Телеграма? И вообще, какой есть протестная активность на Крымском полуострове? Вот это все мы сейчас с вами обсуждаем, уважаемые радиослушатели и зрители наших стримов. В общем, тему вы поняли, контакты у вас есть. Мы начинаем с сюжета, который сделали мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Отвоевать Telegram. 30 апреля в центре Москвы на проспекте Сахарова состоялся массовый митинг против блокировки популярного в России мессенджера. Как сообщает российская служба BBC, ссылаясь на городскую полицию, выразить протест пришло более 7 тысяч человек, а по подсчетам волонтерского проекта «Белый счетчик» их было более 12 тысяч. Некоторые участники акции рассказывали журналистам, блокировка мессенджера Telegram – это только одна из причин их выхода на митинг.
Тот самый Роскомпозор обвалил в какой-то день все сайты, в том числе и медицинские, которыми я пользовалась.
Затыкать рты всем. Если будем молчать, завтра все отрубят и будет тоталитаризм.
Терпилоиды сидят дома, смотрят, как же все прекрасно по Первому каналу. Я уверен, что сейчас ни одно российское СМИ не скажет об этом.
Я работаю системным администратором. И мне не нравится идея, что интернет как бы закрывает даже открытые ресурсы. Администрировать систему стало отвратительно тяжело. Чем больше образованных людей, чем больше людей выходят на демонстрации, тем они увереннее в себе, и тем все мы становимся увереннее в себе. То есть это возможность найти в себе силы противостоять угнетению, потому что иначе мы попадем в мир, в котором соединируются Оруэлл и Хаксли. Мне бы не хотелось. Я читала антиутопии, но никогда не хотела в них жить.
В том же демократичном обществе должна быть обратная связь между правительством и населением. Если нет обратной связи, то это не работает.
На акции протеста ее участники закидывали здание ФСБ России бумажными самолетиками с надписью «Свободу Телеграмму», поскольку именно самолетик является символом мессенджера. Присутствовал на митинге и оппозиционер Алексей Навальный. В комментарии российской службе Deutsche Welle он заявил, будет ходить на акции протеста до тех пор, пока в Кремле не начнут учитывать мнение российских граждан.
Они уничтожают интернет? Уничтожают. Значит, эта акция имеет смысл. Все остальные акции имеют смысл до тех пор, пока власть не соблюдает наши интересы.
Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. В ответ руководство компании заявило, что заблокировать мессенджер полностью технически невозможно. И пообещало, Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Конфликт между Российской Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и руководством популярного в России мессенджера начался в прошлом году. Тогда российские спецслужбы потребовали от Телеграма предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. Руководство Телеграма отказалось выполнять это требование, ссылаясь на право тайной переписки.
Так, услышали. Говорим о митингах против блокировки Телеграма и даже, кстати, о том, почему подобных митингов не было на территории Крымского полуострова. Но сначала разберемся, собственно, с московскими митингами, а точнее даже с тем, что думают сейчас организаторы этих самых митингов. С нами на связи Сергей Смирнов, это главный редактор российского издания «Медиазона», и он, конечно же, был участником митинга против блокировки Телеграма в Москве. Вот, собственно, с ними пообщаемся. Сергей, здравствуйте, слышно ли меня? Скажите, практически все пользователи моментально научились обходить блокировку Телеграма. Практически, ну, аудитория не только не уменьшилась, но и вроде даже возросла. Зачем был митинг?
Ну, митинг был организован, чтобы показать, что много людей готовы не только в интернете обходить блокировки, но и готовы выйти на улицу и показать свое недовольство самой блокировкой. Людей было значительно больше, чем предполагалось. Потому что это очень неожиданно. Дело в том, что митинги за свободу интернета в России раньше не собирали даже близко такого количества людей. Я это связываю, во-первых, с хорошей организацией митинга. Ее организовывала Либертарианская партия, но организовали они все очень хорошо, в том числе пропаганду и такую рекламу в сетях. А второе, то, что митинг поддержал сам Павел Дуров и призвал на него приходить, и это, конечно, я думаю, сказало значительностью. Во-первых, очень важно, что практически все лозунги были политическими. Это вызвало небольшое удовольствие тому части людей, потому что они считают, что не надо политизировать этот митинг. Но винили власть и винили лично Владимира Путина в блокировке как Телеграма, так и в ограничениях интернета и в цензуре. Выступал Алексей Навальный, он выступал он произнес лозунг «Долой царя», но вот в этой стилистике и проходил весь митинг. Очень оппозиционные лозунги и очень политизированные.
Очень оппозиционные, очень политизированные. Я знаю, что вы тоже выступали на этом самом митинге, и, соответственно, каковы ваши требования?
На самом деле я говорил о том, что блокировка в очередной раз показала лицемерие власти в том смысле, что они же, заблокировав Телеграм, при этом сами продолжают им пользоваться активно. Мало того, они этим даже гордятся. Это им нравится, что они обходят тоже, как и все остальные, с помощью VPN и с помощью других там прокси блокировки. И важно, что вот этим шагом самим себе блокировкой Телеграма, они, конечно, показывают свое отношение к нам, к гражданам России, что они хотят, чтобы у них все было очень хорошо, свободный интернет, а для всех остальных, кроме власти и чиновников, они хотят максимальных ограничений, административных дел, уголовных дел, за репосты, за все прочее. В общем-то, создают две России. Одну для себя, где можно все, и коррупцию, и заграничную недвижимость, и свободный интернет, и другую, где все ограничено для простых граждан.
Вы упоминали термины, как VPN, VPN-прокси, да, и, судя по всему, люди, которые собирались на этот митинг, для них эти слова, ну, по крайней мере, известны. То есть это люди, которые сами умеют обходить, собственно говоря, Телеграм. Только ли такие были люди на митинге? Каков вообще портрет этого самого протестующего?
А вы знаете, довольно сложно описать прям конкретный портрет протестующего. Ну, просто были совсем разные люди. На самом деле, много молодежи, безусловно, было, много людей, которые, как мне показалось, не часто ходили до этого на митинги. Ну, обычные такие горожане, довольно очень много молодежи, конечно, кто возмущен. Ну, сама стилистика акции, когда все перекидываются во время акции самолетиками, да, символом Телеграма, в общем, показывает примерно основной состав митинга. Но было прямо очень много людей, было много представителей отрасли, IT-отрасли, которая, конечно, тоже возмущена этой блокировкой. И, в общем, такой средний класс, если можно так сказать, и много молодежи, студентов было на митинге.
Но ведь и в том числе в Москве были гораздо более массовые митинги, но я ни разу не помню, чтобы в результате митингов какие-то вопросы решались. На что надеетесь вы, на что надеются другие организаторы и, кстати, на что надеются участники этих самых митингов?
Ну, это важно, важно же показать позицию было, важно было обозначить позицию, собраться, посмотреть, что людей недовольных много. Когда ты сидишь один около монитора или около ноутбука, ты же не понимаешь, сколько людей действительно возмущены этой блокировкой. А когда люди выходят на площадь, это показать свою позицию. В конце концов, мы как-то не видели митингов за блокировку Телеграма, хотя социологические службы Кремля постоянно сообщают о том, что большинство населения, в общем-то, одобряет блокировки. Что-то мы не видели на улицах никаких людей в поддержку этих мер власти. Ну и поэтому, конечно, собраться на улице и показать, что нас достаточно много, это важный психологический момент.
И еще один вопрос к вам, ну, по профессиональной, что называется, деятельности. Вы главный редактор «Медиазоны». Ваше издание много пишет на правозащитную, судебную и вот подобные темы. К вам Роскомнадзор не приходил, не заставлял что-то блокировать?
Ну, с нами лично не происходили, хотя у нас довольно сложные отношения с Роскомнадзором, потому что у нас есть много довольно странных законов, один из которых заключается в том, что нельзя пропагандировать методы суицида, под которые запретные ведомства загоняют вообще все, в том числе нельзя писать там «застрелился из пистолета» или вообще «застрелился», потому что, по мнению властей, это может способствовать суицидом у других, является пропагандой суицида, да, и мы пишем поэтому не способ суицида в скобочках, а Роскомнадзор. Но на самом деле, конечно, мы постоянно сталкиваемся с блокировками. В России заблокированы два оппозиционных ресурса, и очень давно, еще с 2014 года, Грани.ру и Каспаров.ру. Очень много вызвал широкий резонанс требования убрать информацию по расследованию Алексея Навального против Дерипаски. Тут это нас коснулось напрямую, потому что нам тоже пришло письмо с требованием убрать личные данные из новости про расследование Алексея Навального. И мы, кстати говоря, судимся сейчас по этому поводу по поводу этого требования и, безусловно, дойдем до ЕСПЧ. Так что вот эта борьба, она постоянно идет. И проблема заключается в том, что после Телеграма мы понимаем, что требований блокировок станет все больше.
Требований блокировок может стать еще больше. Так говорил только что Сергей Смирнов. Спасибо вам за участие в программе. Это главред российского издания «Медиазона» и участник митинга против блокирования Телеграма в Москве. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы вернемся через пару секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право смотреть наши трансляции на сайте Радио Крым Реалия, а также в Ютубе и Фейсбуке. А мы обсуждаем сейчас, собственно, цифровые технологии, в частности, блокировку Телеграма и митинги, которые прошли в России в поддержку этого самого Телеграма, но не приходили в Крыму. С нами на связи Алексей Ефремов, крымский активист. Алексей, здравствуйте.
Да, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а была идея поддержать, я не знаю, вот вы знакомы, да, с крымским информационным полем. Были идеи устроить что-то свое в Крыму в поддержку Телеграма или против блокировки Телеграма?
Ну, конечно, это живо обсуждалось, как везде на территории России, не только. Но, честно говоря, каких-то призывов выйти на улицу, поддержать там московские акции в других крупных городах не последовало. Ну, тому есть несколько причин. Ну, во-первых, сам Телеграм до сих пор работает, в принципе, ну, несмотря на какие-то там попытки блокировки. То, что тут хорошая погода уже установилась в Крыму, как раз это совпало с предпраздничными и праздничными днями. И то, что пока еще мало людей, молодежи зарегистрировано, у них есть аккаунты в этих, ну, в этой соцсети, в этом мессенджере. И плюс есть еще другие мессенджеры на выбор, так что...
Видимо, ну, то есть это не стало таким, да, триггером, который бы запустил протестную активность. Вот смотрите, мое наблюдение за последние несколько лет показывает, что если какие-то массовые акции в Крыму и происходят, то они не только разрешенные, да, а они прямо организованные властью. Ну, там, за исключением разве что митингов в Севастополе против генплана или, например, когда люди собираются там возле судов. Как вам кажется, почему только организованные властью митинги проходят, а другие даже, ну, не начинаются?
Не, ну тут все очень просто, потому что шансы минимальные получить скажем так, разрешение, хотя оно не требуется ни по Конституции, ни никак. То есть уведомительный способ организации митинга, но на наше уведомление там найдется куча причин, отговорок, и просто там в судах мы тоже пытались это оспорить. Просто не разрешают. То есть не позволяет, и любой митинг будет считаться несанкционированным, и заранее уже и мне, и другим активистам звонят из прокуратуры, из центра по борьбе с экстремизмом и предупреждают, что мы просто даже там по улице гулять можно, выходить никуда нельзя, ни с какими требованиями, ничего.
Слушайте, это интересная история. А почему, как вам кажется, настолько различается ситуация с реакцией, тех же местных властей, если московские власти подобные митинги, например, согласовывают, а крымские власти говорят, нет-нет, еще они еще больше перестраховываются, чего они боятся, или, может, не настолько настойчивы те, кто заявляет о митингах?
Я согласен, тут обе стороны задействованы, то есть если бы мы постоянно спамили их этими уведомлениями, этими письмами заваливали, может быть, судились по каждому делу, то есть, опять же, это нужна какая-то организация, то есть, может быть, у нас тут проблема с коммуникацией, может быть, нам не хватает, чтобы нам поделились своим опытом организация, которая дольше в этом правовом поле и дольше борется с властью, скажем таким образом, но и понятно, что мы уже пришли к выводу давно после различных обсуждений, что Крым это витрина полностью поддержки практически стопроцентной власти, президента. И здесь
и поэтому там просто даже не может появляться никакого, даже ж советские средства массовой информации и пропаганды, они же все равно допускали некую критику, да, она была строго дозированной. Районная газета не могла критиковать районную власть, а вот областная газета уже могла критиковать районную власть. И так до самого верху, но все равно без критики оно же слишком пресное. Почему крымские власти, они себя неуютно чувствуют, я не знаю, что такого?
На самом деле, видимо, тут, 4 года целенаправленно зачищалось информационное поле, то есть выдавливались, понятно, какие-то независимые источники информации, там даже в СМИ, то есть за посты, комментарии в том же ВКонтакте. Я лично там был тоже осужден не раз, оштрафован и получил какие-то сутки. А вообще, в принципе, такая политика, что, в принципе, все довольны, все счастливы. И даже когда приезжают сюда какие-то активисты, общественники из, допустим, с материка, они в основном все довольны линией партии и видят просто некоторые перегибы на местах, на какой-то мелкой власти, то есть какие-то мелкие огрехи. Например, обрезка деревьев, неудачная в Симферополе. То есть нет конкретного виноватого.
Нет конкретного виноватого.
Просто какие-то ошибки.
Да, я вас понял. Да. Спасибо большое за ваши комментарии, спасибо за вашу работу. Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас возможности для протестной активности на Крымском полуострове в связи с прошедшими, например, митингами в поддержку Телеграма. Почему в Крыму нет, по сути, как сказал только что Алексей, протестной активности. И сейчас попробуем те же вопросы обсудить с Иваном Преображенским. Это кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте, слышно ли меня?
Добрый день, да, слышу отлично.
Скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему, только что наш собеседник Алексей сказал, что в Крыму, во-первых, меньше подают заявок на какие-то протестные акции, даже которые, например, параллельно проходят во многих регионах соседней России, а с другой стороны, власть значительно активнее и агрессивнее запрещает все, и сразу начинаются предупреждения из прокуратур, из центра и так далее.
Причин там много. Первая причина, Крым до сих пор так и не стал, скажем так, частью единого российского пространства, не скажу правового, а политического. Нет. А во-вторых, безусловно, крымские власти ведут себя гораздо жестче, потому что у них есть на это карт-бланш, Крым это в значительной мере такая потенциально нестабильная территория. Нет, и Москва готова закрывать глаза практически на любое нарушение законодательства со стороны крымских властей. Нет, в этом смысле это похоже, к сожалению, даже на Чечню. Нет, а третье, поскольку Крым для России... воспринимается через призму либо симпатии к Украине, либо как минимум антипатии к России, ну, и, соответственно, квалифицируется сразу практически как предательство у какой-то общественной активности в этой ситуации. Понятно, что речь практически не идет. Нет, единственное место, где что-то может проходить, это скорее на собственной республике Крым, а Севастополь, нет, где более активно вообще общественная жизнь до сих пор остается, нет, в том числе благодаря тому, что в Севастополе произойдет противостояние между разными уровнями местных же властей. Нет, и это как-то позволяет общественным активистам лавировать. Нет, но и здесь, как показывают последние задержания, в том числе, например, по общероссийскому, так называемому, делу анархистов, нет, в принципе, власти жестко все контролируют и готовы фальсифицировать даже уголовные дела, чего уж там говорить о каких-то реальных протестах, которые просто подавляются.
Просто подавляются. Еще один вопрос, простите, Иван. Вот организаторы митинга в поддержку Телеграма сказали, что даже не ожидали столько людей. Вот к ним вышло больше 7 тысяч даже по альтернативным подсчетам. Неважно, сколько вышло, могут ли вообще митинги хоть какие-то, хоть против блокировки Телеграма, хоть против того же мусора, вообще повлиять на политику и на ситуацию в России? Или власть будет к любому митингу относиться именно что агрессивно, чтобы, не дай бог, не дать спуску?
Власть к любому митингу будет относиться, безусловно, агрессивно до тех пор, пока этот митинг легко подавить. Да, как к любой, собственно, общественной активности, которая для власти является современной российской подозрительной, как минимум. Нет, по поводу чего бы ни протестовали, нет, власти всегда кажется, что это, собственно, покушение на власть, либо в потенциале может быть использовано условная оппозиция, которой, в общем-то, в России тоже практически нет. Самая главная в этой ситуации проблема, что российская власть всегда выбирает стратегию превентивного подавления, подавления любой общественной активности еще до того, как она превратилась из общественной в политическую.
То есть до появления какой-то массовости, да?
Выйдет 10% населения страны, поведение власти будет другое. А пока выходит несколько тысяч, то проще их подавить до того, как выйдет несколько десятков, сотен, точнее, тысяч. Вот сотни тысяч – это существенно. Нет, все остальное российскую власть не интересует. Она может либо не обращать на это внимание, либо подавлять, на всякий случай.
Спасибо большое. Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, был с нами на связи. И еще у нас на телефонном включении Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, мы сейчас обсуждаем протестную и возможную протестную активность в Крыму, и все говорят, что она на оккупированном Крымском полуострове значительно ниже, а во-вторых, и вряд ли будет подниматься, поскольку крымские власти еще больше закручивают гайки, чем, например, власти московские. Куда будет развиваться ситуация?
Мне вообще странно слышать, что украинские власти закручивают гайки куда больше.
Простите, российские власти в Крыму и российские власти в Москве. Я вот сейчас это связывал. Возможно, я оговорился.
Я подумал, что, может быть, какие-то параллели с тем, что Украина тоже запрещала российские пропагандистские каналы. Вот, но дело это в соответствии с тем, что Россия всегда использовала свободу слова так, для чтобы эту свободу слова как раз-то и подавлять. И Украина тут была не одинока. Мы помним, как пропагандистские каналы Макрон отказал в аккредитации, назвал их пропагандистскими каналами, а не свободными средствами массовой информации. Поэтому тут, в принципе, для кого-то, возможно, параллели и напрашивались. Ну, а с другой стороны, мы же видим, как, например, основатель Facebook оправдывает за то, что его данные стали доступными, скажем так, без ведома, которые пользовались Фейсбуком, доступны там с третьим лицам, да, а вот Дурова в принципе блокируется от того, что он как раз отказался ФСБ давать аккаунты 18 миллионов российских граждан. Поэтому, в принципе, тут как небо и земля отличаются от такого рода ситуации. Но я не вижу, на самом деле, к сожалению, к большому сожалению, тех людей, которые надеются на то, что Россия может каким-то образом сама очиститься от того, что вот у них там средства массовой информации, это пропаганда, того, что власть, которой они считают, подняла с колен Россию, на самом-то деле опустила их на эти колени. Так вот, я считаю, что вряд ли такого рода протесты перерастут в нечто большее, что станет угрозой нынешнему режиму в России.
А как вам кажется, почему в Крыму этих протестов, ну вот даже касательно Телеграма, казалось бы, попускали самолетики, но вот в Крыму даже не пытались. Был какой-то, вот нам один наш собеседник говорил, что была какая-то дискуссия в каких-то секретных чатиках, условно говоря, да, но ни во что конкретное не вылилось. То есть в отличие от тех, кто протестует, в Крыму вообще какая-то нулевая протестная активность. Чем это связано?
Ну, во-первых, на всю огромную Москву и на 18 миллионов людей, которых это непосредственно касается, речь идет о том, что запрещают Телеграм. Кстати, там попутно запрещали и другие абсолютно пророссийские, контролированные тоже каналы, и тоже никто никуда не выходил. Поэтому 7 тысяч человек, ну, хорошо, 11,5, максимальная цифра, которая была в печати, это тоже капля в море, поэтому, как бы, я бы тоже не говорил о том, что там массовыми были протесты.
Ну, то есть, по сути, по крымским меркам это было бы все равно, что собралось, ну там, я не знаю, 10 студентов, которые между собой побросались самолетиками, да?
Я думаю, да. Может быть, так они и собирались у кого-то на кухне и бросались. Вот. Но я скажу вам, ну, что при режиме аятоллы в Иране фактически намного более масштабные акции происходят. Они говорят о том, что пишут, о том, что единственным мессенджером у нас остались банкноты, и пишут на них слоганы о свободе общения в социальных сетях. И я думаю, что это, знаете, показывает, как далека Россия даже от того, что
происходит в Азии. Да. Извините, закончилось наше время. Валерий Дымов, украинский политолог, был с нами на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Я не знаю, уважаемые радиослушатели, придется ли вам писать воззвание к свободе на денежных купюрах, как это делают жители режима Аятолл. Я же с вами в любом случае уже прощаюсь. Меня зовут Павел Новиков. Пока-пока.